Сегодня в новом эпизоде подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» в рамках цикла передач, посвященных культурологическим аспектам войны путинского режима с Украиной, прозвучит беседа с литературоведом и историком, крупным знатоком сталинской эпохи профессором Евгением Добренко. Среди поднятых нами вопросов: сталинская культура сегодня, как классики заигрывали с бездной, почему Америка опять стала главным врагом, чей маскарадный костюм подходит Путину. Недавно мой нью-йоркский приятель Игорь Сатановский, художник, книжный график и поэт, который работает в известном американском издательстве, поделился профессиональной информацией. По данным самой крупной книготорговой сети в США, Barnes & Noble, их годовой оборот составляет $3.5 миллиарда. С началом украинской войны замечен резкий рост продаж как переводной русской литературы, так и книг России. То есть, вопреки всем домыслам кремлевской пропаганды о бойкоте русской культуры, статистика говорит о другом. Мало того, что в США по-прежнему ценна русская музыка, без которой, кстати сказать, нельзя отметить 4 июля, ибо в День независимости всегда исполняют увертюру 12-го года Чайковского, выясняется, что и книги оказались востребованы. Игорь говорит, что среди прочих авторов речь шла о традиционном Достоевском и менее ожидаемой фамилии Платонове. Понятно, что такой интерес не от хорошей жизни. Американские читатели пытаются понять, что произошло с Россией, не только не столько с Путиным, которому посвящены отдельные студии, сколько с народом, значительная часть которого оправдывает варварское вторжение в Украину. Сам я далеко не уверен, что наши писатели тут придут на помощь. Словесность меньше отвечает за политику, чем одним хотелось, а другим нет. Набоков, чей авторитет в этом вопросе в Америке очень высок, учил своих студентов тому, что глупо искать у Толстого или Гоголя объяснение победам Красной Армии во Второй мировой войне. Другое дело, что Набоков никого не убедил. И мы всегда пытаемся найти в книгах приметы национального сознания, национального подсознания, или, говоря поэтически, портрет народной души. Вопрос, в каких именно книгах? Сегодня мы об этом побеседуем с профессором Евгением Добренко. Сейчас он преподает в Венецианском университете, и мы постараемся ему не завидовать. Во всем славянском мире Евгений один из лучших знатоков сталинской культуры и ее реликтов в советском и в постсоветском обществе. Его фундаментальное двухтомное исследование «Поздний сталинизм. Эстетика политики» было встречено с огромным вниманием и всеобщим одобрением. Когда разразилась украинская война, Добренко написал в Фейсбуке, с которым он постоянно делится своими мыслями, интересный пост о происходящем. «Мы не верили, — утверждал он, — в реальность кремлевской паранойи и не ждали войны, потому что читали не те книжки. Вместо общепризнанных классиков нужно было изучать забытые опусы соцреалистов. Сперва эта идея показалась мне весьма сомнительной. Но кто в своем уме станет сегодня, когда книжный рынок еще достаточно богат, обращаться к старой макулатуре, которая затоварила все районные библиотеки? Однако выяснилось, что я не прав. Совсем недавно сразу в двух издательствах вышел одиозный роман Всеволода Кочетова «Чего же ты хочешь?». Над ним мое поколение всегда смеялось, особенно тогда, когда в самиздате появилась знаменитая пародия «Чего же ты хохочешь?». Мне казалось, что это давно забытая история, но выяснилось, что времена возвращаются. Более того, роман действительно читают, и, судя по многочисленным отзывам, им восхищаются нынешние читатели. Конечно, возвращение сталинской культуры началось не сегодня. Еще в 90-е годы, когда перестройка, позволившая опубликовать «Архипелаг ГУЛАГ» и мириады других свидетельств о терроре, казалось бы, навсегда покончили со сталинским мифом, Бродский написал пророческие стихи. «На севере, если и верят в Бога, то как коменданта того острога, где всем нам вроде бока намяло, но только и слышно, что дали мало». Жалобы на то, что дали мало, мы расслышали не сразу, потому что Сталина вроде бы навсегда похоронил соцарт, добравшийся хоть и с опозданием из Америки до России. Наше поколение верило, что история кончается не взрывом, а смехом, и осмеянный миф теряет способность к регенерации. Поэтому с таким энтузиазмом мы встречали помпезные холсты Комара и Меламида, вроде эпохальной их работы «Сталин с музами». Их Сацарт опрокидывал вождя в античную среду с тем же доведенным до абсурда пафосом, с которым соцреализм живописал мундиры и погоны. У Комара и Меламида гипербола подобострастия превратила лояльность в свою противоположность, дурашливое панибратство. В компании муз Сталин казался не страшным, не грозным, а глупым, как богатырь, неумело вышитый на базарном коврике. Сорвав тормоза правдоподобия, художники снесли ограду истории, возвели культ личности в бесконечную степень и превратили своего героя в универсальное посмешище. К несчастью, как выяснилось сегодня, оно казалось не таким уж универсальным. В путинской России Сталин и связанная с его именем культура возвращаются с ускорением, которая разгоняет война в Украине. Вот с этого феномена я и предлагаю начать наш разговор. Евгений, мы привыкли считать, что сталинская и просталинская литература рептильна по содержанию и безнадежна по форме. Но вы приняли на себя крест читать ее всю жизнь. Что в ней могут найти современные исследователи? Как она может нам помочь понять украинскую трагедию?
Да, наверное, сталинская литература действительно таковой и является. Но речь, конечно, идет об установке. Что мы хотим понять? Мы хотим понять искусство или что-то, что находится за его пределами. Если мы хотим понять искусство, то читать надо большую литературу, вот литературу с большой буквы, да, классику, и обращать внимание на какие-то вещи, которые открывают нам что-то в понимании самого искусства письма и литературы как искусства.
И что же получается?
Возьмите, скажем, поэзию «Холодной войны». Вот начало «Холодной войны», как раз это сталинская эпоха, после 1946 года. И мы находим там все, что мы находим в сегодняшнем политическом и околополитическом дискурсе. Права, да, такое высокомерное презрение в отношении к Западу, прежде всего, конечно, к Америке. Весь комплекс культуры ресентимента. Ну, не говоря уже просто о том, что, условно говоря, вот сегодняшний троллинг, который просто заполнил все современное российское медиальное пространство, да, впечатление, что это превратилось просто в главную работу всей пропагандистской машины и, скажем, Министерства иностранных дел. Вот когда сегодня, например, читаешь какие-нибудь романы эпохи Холодной войны, там, не знаю, «Бурю Оренбурга» или «Грозу над Римом» Дмитрия Еремина или «Югославскую трагедию» Ареста Мальцева, я уже не говорю о фильмах. Главные фильмы «Холодной войны», начальные «Холодной войны», они были ведь фактически экранизациями, ну, спектаклей, скажем, «Заговор обреченных», «Русский вопрос», «Встреча на Эльбе», «Секретная миссия», «Серебристая пыль». Весь набор претензий сегодняшней России к Западу, к Америке, он весь проговорен был, вообще говоря, 70 лет назад. То есть он весь там. И если вы хотите понять сегодняшнюю ментальность, ее эволюцию, надо читать. Это все, что называется, уже было. А это книга, которая лежит перед нами. Читая это, мы поймем очень многое в сегодняшнем дне. А для России с ее исторической цикличностью это особенно верно. Потому что современный режим российский – это, в принципе, ведь ремейк, такой сталинизм лайт. В чем-то лайт, в чем-то не лайт.
Пока вы перечисляли эти книги, я думал, что только мы с вами помним такие названия. «Югославская трагедия», «Арест Мальцев». Кто еще знает такое? Но я помню. Тем не менее, эти книги издаются заново. Особенно меня поразила судьба Кочетова, о чем мы уже говорили. Что современный читатель может найти в этой абсолютно безумной книге, которую читать нельзя? Только вы можете читать такое, потому что вы профессор. Нормальный читатель, по-моему, это не может прочесть. Тем не менее, читают и восхищаются. Я сам видел реакцию.
Это художественная продукция, назовем ее так, рассчитана, в общем, на неразвитый эстетический вкус, на поверхностное, наивно-реалистическое восприятие описываемого. Конечно, романы Кочетова или Шевцова, но они пропитаны такой конспиратологией, этими фобиями, антилиберализмом, антизападничеством. Это все просто настоящие пособия по современному мышлению. Ведь и у Проханова, и у какого-нибудь Прилепина это предшественники, которые у них были в советской литературе. То есть для того, чтобы понять какую-нибудь Морец сегодняшнюю, да, Вот сегодня опять ознакомился с новым ее шедевром «Юный море». Это вообще какое-то что-то запредельное, да? Но вот чтобы понять вот этого, вот такого рода конспиратологическую, безумную совершенно литературу и прозу, и поэзию, когда ты читаешь это, ты понимаешь, что ведь целые поколения на этом воспитывались, и все это не просто откуда-то свалилось. Это позволяет, по крайней мере, понять, ну или оценить как-то, насколько глубока проблема сегодняшней России, связанная с достаточно массовой поддержкой режима.
Давайте переберемся в более глубокий слой. Недавно вы удивлялись и ужасались западной обсессии Достоевским. Это ваши слова. Это бесспорно. Во всем мире именно Достоевский автор этакого учебника по русской душе. Хотя нам всем кажется, что если кто и написал его, так это Пушкин. Однако дело не в одном Достоевском. В Украине сейчас много пишут и говорят о том, что вся русская классика имперская, а значит, виновна в путинской агрессии. Мне с этим трудно согласиться, потому что наши писатели не слишком увлекались колониальной темой. Я не знаю русского Киплинга, разве что Максим Максимович Лермонтова, но там несколько страниц. Важнее не представляется другой приговор. Это обвинение русского по происхождению, что он подчеркивает, видного журналиста из Киева, я его немного знаю, Юрия Макарова. Его эссе опубликовано в «Новой газете Европа». Макаров обвиняет лучших русских писателей в преклонении перед народом, как он пишет, в заигрывании с бездной. Что в конечном счете и привело сегодня к зверствам в Буче и других местах оккупированной части Украины. Значит ли это, что украинская война вносит свои коррективы в генеральную оценку русской культуры?
Думаю, что да. Русская культура, конечно, была заражена имперством, хотя тема эта не была центральная, была скорее проходной. Но это, как мне кажется, тем более показательно, что она не была предметом осмысления, предметом рефлексии. Причем она по-разному всплывала. Речь идет не просто там, знаете, о сюжетах, связанных там, я не знаю, с Кавказом или там с Украиной, а, скажем, сейчас все цитируют, что значит цитировали постоянно «Товарищ Вельф, зайдет она», сейчас все цитируют «Клеветникам России». Она была у Тютчева, она была у Блока. Она очень сильно была представлена у Достоевского. Причем в комплекте с антилиберализмом, национальной спесью, антизападническим ресентиментом. И вплоть до Солженицына, и даже до Бродского. Сегодня многие вспоминают его стихи на независимость Украины. Да. Раз мы уже упомянули Бродского, я замечу, что вот вторая тема, которую вы упомянули, вот это заигрывание с народом, зараженность с народничеством, была свойственна всей русской интеллигенции, включая, кстати, Бродского, раз мы уже о нем вспомнили, и несколько дней назад мне пришлось перечитывать его стихотворение «Мой народ». Я продолжаю находиться в каком-то оцепенении от этого текста. Оно производит на меня не менее тягостное впечатление, чем его стихи на независимость Украины.
Вот цитата. «Мой народ – терпеливый и добрый народ, пьющий, песня орущий, вперед устремленный, встающий, огромен и прост, выше звезд, человеческий рост». Это из стихотворения Бродского 1965 года.
И казалось бы, почему я упоминаю Бродского, ему-то как раз это должно было быть менее всего свойственно. Но даже он был частью вот этой культуры. А в русской литературе 19 века народническая тема, она была очень важной. Вообще, это парадигма, в рамках которой народ всегда обманутый, всегда жертва. Он никогда не несет ни за что ответственность. Собственно, русская литература, русская интеллигенция всегда занималась, если вы подумаете, главным образом тем, мне вообще даже представляется, что в этом была ее основная функция, что она снимала ответственность с населения этой страны. И это самое страшное, чем заразила русская литература, русское общество, оказав ему очень плохую услугу. Вообще народничество превратило население страны в какой-то безответственный субъект государственного насилия, отказываясь читать в нем то, что, кстати сказать, успели увидеть в нем Горький, Бабель, Всеволод Иванов, Платонов, то есть источник насилия. Действительно, это было заигрывание с бездной.
Раз уж вы упомянули и Бродского, и Платонова, то я вспомню, как в перестройку Бродский говорил, русская жизнь навсегда изменится, когда напечатают всего Платонова. Но если жизнь изменилась, то к худшему. Куда делись 30 лет бесцензурной литературы? Чему они научили или не научили страну?
Все мы прекрасно знаем, что литература никогда никому ничего не учит. А великая литература, а Платонов, это, конечно, великая литература, и подавно ничего не учит. Литература открылась тогда, когда ее влияние на общество достигло пика, после чего, как мы прекрасно знаем, оно начало быстро терять свое влияние и практически сегодня ушло безвозвратно. То есть изменилась медиальная среда. Раньше литература в XIX веке, в XX веке, литература была медиумом власти, который, естественно, жестко контролировался, потому что литература и вообще культура, искусство, сфера культуры, это сфера политической репрезентации, через которую проходила легитимность, через которую происходило конструирование определенного образа власти, образа самого народа. Все это поэтому жестко контролировалось. Сегодня медиум власти переместился в другое место. Он весь в телевидении, он весь в интернете. Поэтому кого заботит литература в нечитающей стране? Или читающей не больше лимита знаков в Инстаграме? Вот я вам скажу, все, что больше 2200 знаков, для режима абсолютно безопасно.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Слушайте подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодняшний эпизод посвящен теме «Война и Сталин. Цена советских пережитков». Об этом мы беседуем с крупным знатоком сталинской эпохи профессором Евгением Добренко. Я познакомился с вами много лет назад, когда вы на одной конференции показывали американской аудитории отрывки советских фильмов, изображающих Америку. Например, тот эпизод из фильма «Цирк», где за героиней, чтобы ее растерзать за связь с афроамериканцем, бегут бизнесмен, полицейский и священник. Примерно такой же прием использовал художник Вагрич Причинян, который перерисовал в увеличенном виде карикатуры на американцев из «Крокодила» и выставил их в Нью-Йоркской галерее в Сохо. Я видел, как американцы смотрели на себя на витрине этой галереи и очень веселились. Мы всегда смеялись над образом Америки в пропаганде. Как и когда получилось, что ей стали верить? Ведь во времена Ельцина, да и раннего Путина, Америка была партнером, а не смертельным врагом. Как произошла эта перемена?
Америка стала врагом именно после войны, и этот замес оказался настолько прочным, что на нем цементировалась идентичность советской нации. Пока она была жива, а сейчас она доживает и сходит с исторической сцены, она будет этого врага ненавидеть. Потому что масштаб врага – это, по сути дела, последний индикатор ее собственного величия. Поэтому врагом стала Америка, самая мощная держава капиталистического мира. Конечно, в основе этого противостояния лежит культура ресентимента, лежит глубокий комплекс, который, как мы знаем, соединяет в себе комплекс неполноценности с комплексом превосходства. И вот этот остается последней, используя слово «скрепа», да, вот последней скрепой, которая удерживает какое-то историческое единство.
Да, но что изменилось? Наше с вами время, любимые книжки были американские, любимые фильмы были американские, музыка любимая была американская, джаз. Потом пришли 90-е годы, и что изменилось? Да ничего. Американские бестселлеры были русскими бестселлерами. В начале 21 века я слушал по американскому радио интервью Путина, и мне казалось, что выступает один из претендентов на президентский пост в Америке. Каким образом мы, которые никогда не верили в советскую пропаганду, я имею в виду мы, русскоязычные люди, как они вдруг стали верить в эту чушь, которую сегодня говорят по телевизору?
Мы все были и являемся свидетелями эволюции путинского режима. Мы видим, что происходило на протяжении, ну, по крайней мере, последних 3 десятилетий. И мы знаем, что этот режим менялся. Он менялся, он прошел несколько эволюционных таких вот точек и стадий до того, как он пришел вот в нынешнюю фазу. Для меня, как человека, занимающегося сталинской культурой, мы где-то в 49-м году сейчас находимся. Но туда надо было прийти. Это был долгий процесс, когда что-то отпадало, что-то присоединялось к этой сложной такой картине. Одно дело то, что мы, конечно, видим, и то, что нам нравится, или то, что нам не нравится. Но то, что находилось на уровне подсознания... Я вот, например, всегда студентам показываю, когда вот я читаю курс о современной русской культуре, я им всегда показываю «Брат» и «Брат 2». Это абсолютно ключевой фильм, который показывает то, что проходило на уровне сознания одной, и на уровне подсознания тоже очень важно. Вот то, что называется социальное бессознательное. Если вы хотите понять, что такое сегодняшняя Россия, надо как бы это видеть.
Путин сейчас примеряет маскарадные наряды. Недавно это был костюм Петра Первого, который ему точно не по росту. Другие сравнивают его с Иваном Грозным, третьи с Николаем Первым. Но чаще всего говорят, что Путин – это Сталин сегодня. Насколько оправданы эти параллели и какие из них более достоверны?
Есть вещи очевидные, есть менее очевидные. Но Путин – это точно не Петр. Потому что Петр был модернизатор. Путин – это само воплощение застоя. Это не Иван Грозный, потому что его отношения с элитой совершенно иные. Из XIX века Путин ближе всего, конечно, к Николаю Первому. Он, собственно, и приводит страну к концу своего правления, к позорной и катастрофической войне. Я бы сказал, что по последствиям вообще своего правления Николай Первый и Путин очень близки. Потому что оба, по сути, привели страну к катастрофе. Мне кажется, что, может быть, вам покажется парадоксальным или странным, но именно Николай Первый сыграл самую трагическую роль в истории России. Потому что после него, как мне кажется, у страны уже не было шансов спастись от катастрофы, которая разразилась в 1917 году. То есть не затяни он эти реформы на долгие 30 лет, успели бы сформироваться поколение свободных фермеров, тот средний класс, который удержал бы страну от катастрофы. Но реформы прошли с 3-4 десятилетиями опозданий. Потом еще, значит, Александр III с контрреформами, и в стране уже не осталось шансов.
А Сталин?
Вот Сталин – это другое. Если бы кто-то хотел влезть в мозги к товарищу Сталину и сделать из разных отделов его мозга – кабинеты, отделы, департаменты, канцелярии – вот если бы он хотел сделать из его головы институцию, он создал бы дом на Лубянке. Сталин сотворил СССР во всех отношениях. Политический, экономический, бюрократический. Он создал эту страну, он отец этой нации. Но ни одна институция не отразила его ментальный профиль, его личность настолько, что стало практически его институциональным слепком, чем НКВД, МГБ, КГБ, ФСБ. И эти аббревиатуры можно менять. Это единственная институция, тайная полиция, которой Сталин руководил непосредственно, ежедневно, пристально, следя за каждым. Он знал имена там каждого чуть ли не следователя. Все дела, все проходило через его руки. Он знал там всех и все. Он дал этой организации все. Язык, практики, менталитет, систему ценностей, фобии. Все люди оттуда – это мини-Сталин. Поэтому Путин – это просто продукт. Это люди, это слепок вот этой головы. И они мыслят приблизительно так же. Конечно, страна другая, мир другой, кишка тонка. Но вот эта вот сталинская основа, которая была впечатана в эту институцию, она абсолютно неистребима. И в каждом из этих людей в них как бы присутствует товарищ Сталин.
Известен печальный тезис: история в России не развивается, а длится. Вы пишете, что она идет по кругу, и именно циклический характер российской жизни мешает ей выйти из замкнутого кольца. Есть ли способы его разомкнуть? Дает ли нам надежду что-то, хотя бы чужая история?
История вообще надежды не дает. Она дает уроки, и очень часто очень жестокие уроки. Как говорил Ленин, история мамаша суровая. И это правда. Очень часто страна, как плохой ученик, не использует шансов. Вот мы говорим сегодня об Украине. Посмотрите на Украину. Она ведь не использовала шанса, который был дан ей оранжевой революцией. И только трагические уроки, которыми страна столкнулась в 2014 году, начали что-то менять в стране. Да и то не сразу. Старый принцип, да? Все, что должно случиться, должно случиться. Здесь нельзя перескочить через класс. В этой школе нет скачков, больших скачков тут не бывает. Не могла империя столетиями строившаяся на страшной крови, на насилии, на лжи. Вот так вот мирно распаться в 91-м году. Это были просто отложенные Балканы. И сейчас они, конечно, взорвались. Урок простой. В этой школе уроки пропустить не удается. Все, что положено, приходится отрабатывать. Двоечники остаются на второй год. И за все надо платить. Есть надежда на то, что в следующую оттепель, в которую я верю, удастся избежать ошибок, допущенных в 90-е годы. Например, отказ от люстрации и от распуска структур госбезопасности. Эти люди, пока они находятся у власти, сталинизм будет воспроизводиться в этой стране просто на автопилоте. Абсолютно неважно, что хотят, думают или не думают люди, или элиты, или кто угодно. Это была трагическая ошибка, да, вот этот отказ от люстрации, от распуска этих структур. И, конечно, самая страшная ошибка – это допущенная в выборе преемника, вообще в самой идее преемника. Обратите внимание, вот сегодня масса постоянно обсуждаются сценарии будущего России, при этом никто даже никогда не обсуждает тему того, что ситуация в стране может измениться в результате демократических выборов. Это даже в голову никому не приходит, что такое даже возможно. Все обсуждают тему преемника, переворота, чего угодно. Но тема вообще как бы выборов не обсуждается.
Звучит безнадежно. Но не только Россия такой страной была. Пример та же Украина. У нее, как вы сказали, был шанс измениться, и она его использовала сейчас. Может быть, в этом есть надежда и для России. Вы слушали подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». В этом эпизоде, в рамках цикла передач, посвященных культурологическим аспектам войны путинского режима с Украиной, прозвучала беседа «Война и Сталин. Цена советских пережитков». Мы разговаривали с экспертом по сталинской эпохе Евгением Добренко. Нас легко найти на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа. До скорой встречи в эфире, друзья!